Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
В 2025 году отмечается 80-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне. Победа одна на всех для народов, которые боролись против фашизма. Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в Великой Отечественной войне, из них 15,5 тысяч были абхазской национальности. 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами славы трех степеней. Но мы хотим рассказать о малоизвестных историях спасения, героизме уроженцев Абхазии. Поможет нам в этом историк Николай Медвенский, который давно занимается этой темой. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Нава. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Помимо того, что абхазы храбро сражались против фашистов, было же немало историй, связанных со спасением людей. И это происходило на фронте, это происходило в тылу, когда в республике нашли спасение сироты, чьи дети были убиты в боях. Давайте поговорим про разные истории, про истории спасения на фронте, про истории спасения в тылу. Какие истории вам известны, истории, которые мало кто знает?
Ну, истории на самом деле очень разные, и те истории, которые известны, это, конечно, далеко не все, а на нынешний момент опять-таки продолжаем изучать. И источники личного происхождения в том числе, семьи откликаются, и слава Богу, что люди, скажем так, шлют письма, шлют имейлы теперь, да, о своих родителях, о своих дедушках, кто-то из молодого поколения о своих прадедушках, но опять-таки есть связь, связь поддерживается, несмотря на то, что Советский Союз прекратил свое существование в 91-м году, но память добрая о Абхазии, как о месте, где их там родные, да, близкие, нашли прибежище, где им уделили кров, где их спасли, продолжает оставаться быть. И я, ну, в начале нашего диалога, наверное, я хотел бы рассказать о таком интересном эпизоде, как о спасении испанских детей, которые пришли к нам сюда, в Абхазию.
Обязательно, да, расскажем, но вы сказали письма, но эти данные нужно подтверждать. И наверняка есть подтверждение этим сведениям, которые в письмах присылают люди, родственники, но потом историки имеют возможность либо опровергнуть какие-то данные, либо подтвердить. И мы сегодня говорим о подтвержденных сведениях. Вот, ну, самое главное.
Это источник личного происхождения, господи. Здесь, если говорить, допустим, вот конкретно о данном случае, это легко проследить, потому что все фиксации миграционных, скажем так, движений, они фиксировались. РГАСПИ, например.
Что это такое?
Российский государственный, значит, архив социально-политической истории.
Как испанцы попали сюда?
Ну, давайте вот я с чего хотел начать. Значит, смотрите. Гражданская война в Испании. Понятно, что наступают франкисты. Фронт республиканцев рушится. Начинали вывозить детей, жен актива республиканского, того, кому грозили, ну, физические, скажем так, репрессии вплоть до, ну, внесубъектных казней и расстрела. Они попали в Ленинград. Когда началась Великая Отечественная война, Ленинград очень быстро оказался в блокаде. Я читал воспоминания дневниковые тех ребят, испанских республиканцев, которые попали там, именно вот в эту ситуацию. Их вывозили в блокадную тяжелую зиму 41-42 года, которая, как мы знаем, оказалась крайне тяжелой в силу ряда причин. Там умерла масса людей. Их эвакуировали на Северный Кавказ, то есть к нам ближе к Абхазии.
А почему Абхазия, кстати, именно Абхазия была выбрана?
Сейчас скажу. А тогда еще они об этом не знали. Получилось так, что их эвакуировали на Северный Кавказ. Станица Мостовская, тогда еще Орджоникидзевский район, значит, этого края. Ну, мы помним административно-территориальное отделение на момент 42 года. Немцы догнали их второй раз. И второй раз люди были вынуждены спасаться от немцев бегством.
Ну, даже не второй, через, если блокадный,
да,
Ленинград,
ну, да,
это уже...
Ну, уже третий, да, то есть через Санчарский перевал. Через Санчарский перевал они ушли в Абхазию, сопровождали их отступающие части Красной Армии, конкретно 25-й пограничный пункт НКВД. В документах встречались упоминания о том, что ребята сопроводили там, сколько там пайков выдали, кому и сколько.
То есть подробная информация,
да,
даже,
да,
есть.
Да, подробная информация есть. Они пришли в Сухум. Ну, здесь я попробую коснуться очень деликатной темы, не касаясь рамок. Потому что один из этих людей остался здесь жить. Его абхазская семья усыновила. Ну, семья, значит, пожелала, чтобы...
Их фамилию не озвучивать.
Фамилия, да, не озвучивать. Поэтому, ну, с вашего разрешения, да просят меня наши слушатели, я не озвучу. Но это очень уважаемый человек, на самом деле. И вот, ну, простите меня. Но это пожелание семьи, да.
И он в живых?
Пока да. Пока да.
Он сам да. Помнит что-нибудь? Вообще вам удавалось с ним пообщаться?
Два раза. Это детские его воспоминания. Ну, скажем так, если говорить о какой-то материальной части, ну, там немного. Ну, эмоциональные какие-то восприятия, конечно, да.
Остальные, что с ними случилось? С остальными детьми? И вообще...
Реэмиграция в Испанию. Список есть. Список есть, и я готов предоставить его любой, даже там, наш архив, как бы. И у нас в Абиге я давно дал список тех ребят, которые там были. Ребят и девчат.
Где-нибудь они рассказывают про эту историю спасения, как их приютили в Абхазии, что здесь происходило? Эти люди, которые выжили благодаря тому, что вот Красная Армия их спасла?
Рассказывают. Тем более у них, ну, скажем так, вот, давайте посмотрим. Они были в богатом Ленинграде. Они были на Северном Кавказе. Это дети юга, испанцы. Когда они... Мы, говорит, увидели море, мы увидели пальмы наши родные. Абхазия показалась нам, как они сказали, Мария, писала де Лос Льянос, частичкой нашего дома.
А это в воспоминаниях где-то есть?
Да,
где-то
есть.
Источники, где,
да,
можно...
Есть, конечно.
Открытые источники, где это можно посмотреть нашим слушателям? Вдруг кто-то заинтересуется
есть
этой темой?
Момент определенный. Тогда, на тот момент, девушка 16-летняя, сейчас уже, конечно же, бабушка, открыла свои воспоминания. Она, значит, живой журнал, Life Journal. Когда началось СВО, она это все дело очень резко закрыла, но я успел скопировать. Потом она резко обрубала контакты, но это уже как бы политическая система, скажем так. Но вот именно тогда она откровенно честно писала.
Что происходило тогда в тылу в Абхазии? Это были испанские дети, про которых вы рассказываете, но и другие дети, которые спасались от фашизма с территории Советского Союза, оккупированной части территории, они сюда попадали, в том числе и дети, которые потеряли родителей. И тут много примеров, когда усыновляли абхазские семьи русских детей или детей другой национальности. Это была такая связь народов. Потом многие семьи дали им свои фамилии, они уже себя по крови, они русские, но душой они уже стали абхазами, частью вот абхазской нации. Много примеров таких?
Примеры, конечно же, примеров много. И вот когда мы говорим о том, что Великая Отечественная война, но это не просто вот такое как бы красивое, да, слово. Это каждый народ, каждая нация, каждый человек через себя все это дело пропустил. И усыновление, либо там удочерение, да, ну понятно, ребенка, который потерял или там утратил в силу различных причин родителя, мать там отца, это уже является, являлось подвигом. У нас в Абхазии, ну, как и вообще на всем Кавказе, мы знаем, что усыновление и удочерение — это, ну, не просто какой-то акт, это честь. Мы знаем, когда мирились роды по одной, по другой стороне главного Кавказского хребта, ребята отдавали туда, менялись и туда. Никто слова не говорил о том, что вот так, вот так, вот так. Поэтому, ну, в Абхазии следовали старой доброй традиции, как мне кажется. И, может быть, меня кто-то поправит, да. Но и, конечно же, этот момент, ну, он сыграл свою безумную роль.
А историки пытались изучать или собирать информацию о количестве таких детей. Но это же тоже интересное поле для исследования.
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я могу сказать даже почему. Но я пытался, допустим, изучать. Но в семьях относятся по-разному. Кто-то идет навстречу, кто-то нет. Ну, мы понимаем, как бы, почему, да. Вот... Это их личные, скажем так, причины. Что сделать?
Хорошо, есть и другие истории. Давайте мы перейдем к истории Виктора Аргун. Я знаю, что вам есть что рассказать. Да. История летчика, и он бился с фашистами и в небе, рисковал жизнью ради других. Он приземлился на исторической поляне в селе Лыхна. Это тоже такой, да, исторически интересный, вообще известный факт. Но есть что-то, что мало кто знает. Николай, передаю вам слово.
Так точно. Ну, смотрите, кроме того, что Виктор Аргун, это мы все знаем из учебника истории, первый абхазский летчик, он не просто первый абхазский летчик, он еще и герой. Он герой, который в свое время спас своего боевого товарища. Он спас своего товарища, товарищ, в свою очередь, к сожалению, после этого умер. Но это как бы не Виктор Аргун, а была вина. Был такой Алексей Гончаров. Они вместе сражались в 975-м истребительном полку. А тут, наверное, надо немножко по законам жанра отмотать назад и сказать, что у нас в Абхазии, да, в ходе Великой Отечественной войны село Нижняя Шира, 975-й истребительный авиаполк находился. Где сейчас спортбаза? Мы как бы приблизительно понимаем, да, как бы где. Они все, естественно, дружили. Потому как советские офицеры, тогда еще это называлось командиры, офицеры, они там погону получили в 43-м году, прекрасно все друг друга знали. Тем более, командир полка, политрук, ну, ближайший какой. Вот этот вот Евгений, который Добров, он был подбит немецкой стороной. По одним данным, зенитная артиллерия, по другим данным, немецкий мессершмитт 109БФ. В любом случае, да, Виктор Аргун, видя, что его политрук совершил вынужденную посадку под немецким огнем, опустился, вытащил своего боевого товарища из кабины горящего самолета.
Каким посадил, образом? Это просто невероятно. Сейчас сложно это представить. Это трюк из фильма.
Да, это вот И у меня душа болит, потому что вот об этих людях, к сожалению, фильмы не снимают. А это бьется, то есть там посмотреть наградные документы. За что он получил
красную звезду? Как это возможно?
Да, за что он получил красную звезду? Вот именно за это. Я говорю, ребят, читайте архивы, не поленитесь съездить в Подольск и вот почитать. Вот. К сожалению, после этого вскоре он погиб, и Виктор Аргун через, сейчас скажу, 17 дней после этого авиапроисшествия тоже пал смертью храбрых, ушел из жизни. То есть два боевых товарища вот...
С разницей в 17
дней. С разницей, да.
Вот факты, о которых вы рассказываете, как они подтверждаются? В архиве хранятся. Как,
да,
кто задокументировал эти данные? Как
Центральный
вообще...
архив Министерства обороны Российской Федерации.
То есть были какие-то очевидцы, может быть, другие пилоты,
конечно,
которые это видели?
Конечно.
Происходящее?
Конечно. Да, да, да.
Но что-то на уровне фантастики просто, да? То, что он сделал, то, что он рискнул и посчитал, что он может, да, спасти.
Да.
Пошел на риск и совершил вот такое
именно
чудо.
Так. Да.
Николай, есть еще одна история, про которую хочется поговорить. История — это история госпиталей абхазских, которые спасали здесь раненых солдат. И в тылу здесь усиленно шла работа. Здесь работали женщины и дети, и снабжали госпиталь всем необходимым. Какие интересные факты за последнее время добыты учеными, касающиеся деятельности госпиталя? Потому что не так много информации про госпитали в Абхазии времен Великой Отечественной войны.
46 госпиталей. Кое-кто, не буду называть фамилию, ну, там люди, скажем так, пиарятся. Неважно. Не 23, а 46 госпиталей имели место быть. От Ингура и до Псоу, что называется, от побережья Черного моря до, в принципе, Кавказского хребта. Понятно, что все эти 46 госпиталей не функционировали одновременно. То есть, ну, скажем так, от 22 июня 41 года до там 9 мая 45. Недавно мы общались с российскими историками, которые занимаются исследованием военно-полевой, военной медицины на Северном Кавказе. Им, конечно, безусловно, интересно было узнать, что у нас происходило здесь, ну, по их терминологии, в Закавказье. И через наши госпитали прошли свыше 200 тысяч человек. Процент восстановления в строй был очень высокий. Уровень смертности крайне низкий. 0-12%.
А с чем связано вот такой уровень поддержки, который они могли дать раненым? Это качество медицинской помощи, климат, отношения людей? Что могло
этому вместе
способствовать?
Все вместе. Подход был невероятно силен. И, конечно, медицинские кадры, которые были подготовлены за пару десятилетий до этого Советским Союзом, безусловно, сыграли свою роль.
А почему, кстати, эта тема мало изучена? Потому что мы много всего знаем про Великую Отечественную, вот про госпитали в Абхазии, очень мало источников. Даже когда пытаешься готовиться к программе, ищешь крупицы информации.
Мне самому, как историку, честно говоря, ну, я не медик. Тут надо, конечно, обладать определенными знаниями. Мне самому это непонятно. Насколько я знаю, даже на Северном Кавказе вот буквально 2-3 человека, которые этим занимаются.
Интересная тема для молодых ученых.
Хотелось бы, чтобы кто-то, кто нас заменит, занялся этой.
Хочется надеяться, потому что это прекрасная возможность.
Великолепная.
Найти интересный, неопубликованный материал. Кстати, архивы ведь частично рассекречиваются, какие-то данные появляются.
Ну,
в
зависимости от того,
ученых.
Сколько нулей.
Что вы имеете в виду? Платные услуги, что ли?
Нет, нет, нет. Сколько нулей, это насколько засекречено идет. Так что так.
Но все-таки какие-то данные же в архивах появляются для ученых, для исследователей. Что-то новое удается узнать, найти про Абхазию? Или где есть источники, где можно такую информацию получить?
Безусловно, есть, и мы этим пользуемся.
Вы в основном говорите про российский архив. А может быть, есть в других странах, где можно было бы сравнить данные? Как раз задача историков опираться на разные сведения, и из этого что-то интересное может родиться.
Ну, мы говорим, допустим, если вот моей любимой темы касаться горной войны в горах Абхазии, 42-43 год, Германия, да, и Соединенные Штаты Америки. Немецкие документы, которые были вывезены американскими солдатами в свое время на территорию США, были оцифрованы и выложены в открытый доступ НАРА. Ну, любой человек, который работает в этой сфере, он понимает, что такое НАРА. Корпусные, армейские, дивизионные и частично полковые документы. То есть, если мы говорим о Абхазии, здесь у нас это 49-й горный армейский корпус, 1-я, 4-я горная дивизия, которые наступали на абхазском участке фронта. Вот. Это вот оно. Это Бундесархив во Фрайбурге. То, что американцы, скажем так, не успели вывести, то, что немцы потом оцифровали и тоже выложили. Вот. Это вот такие как бы два основных источника. Понятно, что ну, ездить туда по определенным ясным причинам довольно трудно. За 10 лет мне удавалось это сделать раза три. Но сейчас они это все уже вот выложили в открытый доступ. И, слава богу, мы имеем возможность со всеми ссылками как бы, на все эти фонды, которые они прикрепили, качать информацию и работать с этими источниками.
Николай, я думаю, что еще много интересных нерассказанных историй есть, и мы надеемся, что ученые, историки смогут узнать о них и рассказать. Будем ждать ваших новых исследований, ваши новые исследования. Николай, спасибо, что были с нами.
Спасибо. Будем молодежь заинтересовывать.
А нашим слушателям напомню, на студии был историк Николай Медвенский. Мы говорили о юбилее победы в Великой Отечественной войне, о невыдуманных историях, связанных с Абхазией.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.